Я рад всех приветствовать, кто видит, слышит меня. Я хочу выразить почтение Гуру Брахмананде, Парамгуру Брахмананде, моему гуру, святым Акхары, Бхагавану Шри Ади Шанкарачарье, гуру Даттатрея, Риши Васиштхи, семи Риши Васиштхи. Риша, Брахме, Вишну и Шиве и всему древу прибежища. Древо прибежища – это то мистическое измерение, с которым мы всегда пытаемся устанавливать связь, войти в контакт. Пятеричное верование всех, кто следует санатанадхарме, панча-шрадха, предполагает принцип мандира. Мандира означает вера не только в храмы, и статуи, и скульптуры, а в божественных существ, которые могут через храмы общаться с людьми. Мы верим в иерархию божественных существ. Кроме того, что мы верим в Бога, в Брахман, в Абсолют, в Атман, в духовный путь освобождения, в принцип гуру-ученик, в закон кармы и реинкарнации. Все это называется пятеричное верование в индуизме, панча-шрадха. Мы также верим в божественных существ, в иерархию божественных существ и в то, что с ними можно устанавливать связь через храмы, алтари, тиртхи, дхармапитхи, святые места. И очень важно нам, после того, как мы пришли к пониманию символа веры, приняли пятеричное верование, когда мы принимаем начальные обеты махавратам, грихастхи или кармы саньяси, приняли символ веры, ведущий, устанавливающий связь с линией передачи традиции ситхов, джняны, адвайта, лая-йоги. Также установить связь с древом прибежища. Древо прибежища – это путь, по которому мы идем. Это эволюционная лестница, которая стоит у нас ежесекундно перед глазами. Это и вдохновение святых и богов, которые указывают нам цель, указывают нам идеалы, помогают не забываться в этом материальном мире. Это и вера. Это и практика, конкретная садхана, ежедневная садхана, которую мы делаем. Это и получение нисходящего потока божественной милости и благословений. Мы являемся конкретной личностью в конкретном теле. И нас освобождает конкретная духовная практика, и касающаяся именно нашего тела и нашего ума конкретные переживания. Благословляющие переживания. Поэтому мы нуждаемся в конкретном установлении связи с измерением святых, и все это называется древоприбежище. И когда мы начинаем какое-либо важное дело, важную практику, очень благоприятно обращаться к святым древоприбежищам, молиться к ним. И все это обращение есть установление связи с особой мистической субстанцией, называемой гуру-татва. То есть принцип гуру – это принцип, который пронизывает всю ведическую традицию, это одна из панча-шрадха. Когда кто-то говорит, так несерьезно отзывается, там, ну, какие-то там гуру. Нет, мы говорим, это Фундаментальный принцип Санатана Дхармы – это одно из важнейших пяти верований. И он не связан с конкретным человеком. Конкретный человек, он да, он носитель этого принципа может быть. Но это вселенский принцип. Он связан с Парамгуру, с Гуру Ачарьей, с Адигуру Дататреей. И он связан со всем древом прибежища. То есть через этот принцип, через линию передачи Гуру Шишья Парампару, сам Бог, сам Абсолют к нам может прикоснуться, к нам может не зайти. Поэтому важно также древо прибежища. И мы приобретаем прибежище не в ком-либо человеческом. Даже когда мы на гуру смотрим, мы ведь не в его человеческой части приобретаем прибежище. Ну, как человек, он имеет такое же тело, может быть. Мы приобретаем принцип в божественной части. Таким же образом мы приобретаем прибежище в Парамгуру, в Адигуру, в Гуру Ачарье, в Иштадевате, в божественных существах, в Риши. Тех, кто целиком пребывает в божественном измерении. Кто не пребывает в Авиде, в измерении кармы, кто пребывает в божественной игре Лиля, кто пребывает в чистейшей божественной светоносной реальности. И шаранам, шаранам слово означает, что мы уже имеем шрадху, веру. То есть шаранам, шрадха имеют общие корни. Перед тем, как мы получили веру, мы много раз услышали учение, получили прикосновение к нему. Это еще предшествует. Это называется шравана. Вот после того, как была исполнена шравана, мы слушали, получили какую-то передачу, вдохновение через слушание. Мы обрели шрадху, веру. Формально это выражается принятие символа веры, дикша, но истинная вера прежде всего пробуждается в душе. Нельзя сказать, когда именно она пробудится, но когда она пробуждается, вы это изнутри сами понимаете. Вот прибежище – это следующий этап, который следует за обретением веры. Мы понимаем, что нам надо как-то конкретизировать нашу веру. Нам надо конкретно в этом измерении к чему-то направиться. Например, я верю, что паломничество на Кайлас благоприятно. Или на Кумхамелу. Я верю это. Сначала мне рассказали это шравана. Я много раз послушал, мне пробудилась вера. Шравана привела к вере, к шрадхе. Но затем я думаю, а как конкретно-то мне на Кайлас попасть? Куда мне? Через Дели или через Непал? Может быть, или через Лхасу? Летает туда самолет или нет? С какого города? Как брать билеты? Какую турфирму? С кем заключать договор? Какого шерпа, гида выбрать? И вот это все называется прибежище. Шаранам. Вот мы призываем святых, древоприбежища, чтобы обрести связь, защиту, покровительство, благословение на духовном пути. И с годами вот такой дух прибежища, дух благоговейного, уважительного отношения к прибежищу, он все больше растет, все больше растет. И он все больше и больше нас благословляет. И вот сила благословения очищает завалы нашей кармы, очищает прошлые грехи ума, очищает привычные невидения, отождествления. Все это становится неважным. Может быть, мы накопили много карм, но когда мы устанавливаем связь с таким благословением, с древом прибежища, все это вообще неважным становится. Потому что новая жизнь, новый мир открывается для нас. И наши старые кармы, наши отождествления, они уходят в прошлое. Мы понимаем, мы действительно можем жить в божественном, возвышенном измерении. И после того, как мы обрели такое прибежище, в нас появляется настоящая преданность. Вот шаранагати, вот все они имеют общий корень. Шравана, шрадха, шаранам и шаранагати. Шудха шаранагати. Шаранагати означает преданность, самоотдачу, веру как полное полагание на Бога, на атман, на божественных существ. Вот мы, следуя этим путем, должны пойти от слушания, от простых слов, которые где-то должны изменить нас, где-то затронуть нашу душу. Мы должны пройти вот всю эту цепочку, весь этот этап, прийти к шаранагати, чистейшей преданности божественному источнику, чистейшей самоотдаче. Когда центром нашей жизни, центром мира для нас становятся не другие, не внешний мир, и не мы сами, не наше эго, не наша душа, а центром жизни становится Бог. Это совсем другая жизнь, совсем другом измерении. Это жизнь в другой компании существ, в других метриках пространства, в другом топосе, архитектуре Вселенной, в другом ходе времени даже. Это совершенно другая жизнь, когда центром всего является Бог. И не Бог как слово, а Бог как прямая божественная реальность, транслирующаяся ежесекундно. Тогда законы кармы ослабевают свою хватку, уступают нашу душу, и мы входим в измерение божественной милости. Мы покидаем царство необходимости, сансары, то, что называют юдаль, страдания и скорби, обитель перерождений, и входим в царство свободы, в чистую божественную мандалу, где материальная энергия, прокрити больше над нами не властна. И тогда говорят, что душа обретает мокшу, она обретает освобождение. И вот все это начинается со слушания, обретения веры. Вот следующий этап мы должны как бы проанализировать. Я много слушал учения, много слушал сатсанги гуру, много читал книг по адвайта-веданте, по ведической традиции. А пришел ли я к следующему этапу? Пробудилась ли у меня шрадха, вера? Верую ли я в эти истины в достаточной степени? Многие ведь люди западной культуры сейчас изучают тексты адвайты, слушают лекции по неоадвайте, слушают мастеров. Достаточно есть шравана. Современные информационные технологии позволяют. Но следующий этап – не оставаться на стадии шравана, обрести веру. Шрадха. Готовы ли мы сделать следующий шаг? И когда мы обрели веру, шрадху означает, что мы верим в эти истины. Мы строим по ним жизнь. Мы делаем их самыми ценными в нашем мировоззрении. Мы руководствуемся ими в своей жизни. Мы доверяем им, мы их очень уважаем, мы их очень ценим. И мы пытаемся, даже если мы не можем пока, но мы пытаемся смотреть на мир через призму этих истин. Поскольку эти истины святые, божественные, исходящие из святых мудрецов. И вот если мы обрели веру, то можно себя проверить. А прибежище обрел я? Стремлюсь ли я обрести прибежище? Насколько я обрел шаранам прибежище? Насколько я полагаюсь на то, во что я верю в повседневной жизни? Насколько я доверяю этим энергиям, открываюсь? Насколько их призываю? Насколько моя жизнь пропитана ими? Насколько она наполнена ими? То есть воплощается ли моя вера в конкретные переживания, в конкретные энергии? Материализуются ли мои идеалы? То есть, если вера – это идеалы, то прибежище – это материализация этих идеалов или попытка их материализовать. Насколько у меня сильно прибежище? И когда мы принимаем прибежище, прибежище нас защищает, прибежище нас благословляет, прибежище дает силу и мудрость, прибежище вытирает наши слезы, если даже они появляются, прибежище пробуждает в нас, наоборот, слезы ананды, радости и блаженства. Прибежище дает нам какие-то духовные опыты пробуждения, и оно всегда держит наш разум настроенным, как стрелка компаса, к Богу. Прибежище избавляет от влияния вредоносных карм, устраняет вредоносные привычки ума, самые главные, дурные, которых является эго, гордыня эго. Поэтому практика прибежища на духовном пути – это основная форма практики. Кроме того, что мы занимаемся созерцанием, изучением текстов, медитацией, но без прибежища это как бы все будет живым только наполовину. Существует четыре стадии в духовной жизни. Среди традиции ситхов, традиции надхов, ситхов сахаджиян. И эти четыре стадии звучат как чая, крия, йога и джняна. Четыре пути или четыре последовательных уровня. Я говорил об этом много. И вот чая заключается в том, чтобы вести такую чистую, праведную жизнь, стремиться к дхарме. Например, делать служение, соблюдать заповеди, яма-нияма, следовать, в общем, традиционной такой религиозной культуре. Вот панча-нитя-карма, пятеричные обязанности каждого индуиста, вот они где-то здесь проходят. Чария, когда мы следуем яма-нияма, следуем этике самайной, делаем севу, стоит все это стадия чария. Карма-йога, учимся действовать в духе карма-йоги, там не убивать живых существ, вегетарианца соблюдаем. Вот входим просто в традиционную ведическую культуру. Посещаем, например, Кайлас, Кумбхамелу. Но на следующей стадии мы чувствуем, что этого уже недостаточно. И мы переходим на стадию, называемую крия. Крия означает, мы что-то начинаем делать. Например, мы регулярно посещаем храмы, выполняем поклонения, внешние и внутренние, теоргические практики, пуджи, утреннюю сутру, баджан мандалу. Мы начинаем более близко, более, так сказать, интимно устанавливать связь с избранным божеством, с древом прибежища. В традиции ситхов, также в анутара-тантре особенно, все это называется одним емким словом гуру-йога. То есть ситхи, они как бы не так уж много дают детальных пояснений, они говорят, ну все это гуру-йога, то есть дататрия-гуру, Шива-гуру, Вишну-гуру, то есть вышестоящее божественное сознание. Йога означает, мы со всем этим сливаемся, объединяемся. Наконец, следующая стадия называется йога. Йога-марга. Когда мы практикуем йогу и пытаемся осуществить союз с Богом через самадхи, внутреннее поклонение в медитации, когда мы от внешнего храмового ритуального поклонения, теургического поклонения приходим к чистой йоге. Это не та йога, которой преподают фитнес-йога-центр для похудения, хорошей фигуры. Это йога-марга как высшая ценность, высший путь и высшее освобождение. И, наконец, четвертый путь называется джняна-марга, когда мы утверждаемся в божественной мудрости, исходящей из источника. Когда мы утверждаемся в брахма-ништхе, естественном осознавании Абсолюта. И вот если стадии чарья соответствуют паломничество, служение, такая добродетельная жизнь, грихастхи, карма-саньяси, стадии крия-тантры соответствует регулярное храмовое поклонение, регулярное пуджи, совершение арати, баджан-мандалы, подношений. Стадии йога-марга соответствуют раджа-йога, кундалини-йога, тхьяна-йога. Такие основные виды йоги. Стадии джняна-марга, еще ее называют анутара-тантра, соответствует лая-йога. Йога естественного состояния, йога созерцательного присутствия. И все эти стадии, так или иначе, они вплетаются в нашу духовную жизнь. Нельзя сказать, что мы сразу можем вступить на путь джняна-марга, что нам достаточно только джняна, что нам достаточно выполнять атма-вичару, достаточно рассуждать об адвайте, и мы реализуемся. Нет, недостаточно. Потому что есть измерения тела, измерения речи, ума. И если их все не вовлечь, в садхану, то мало шансов на то, что одной джняной они растворятся. Разумеется, у дивья-йогинов все так именно и произойдет. Но мир не состоит из дивья-йогинов. Большей частью наоборот. Он состоит из абсолютных не дивья-йогинов. Дивья-йогин, там, Шанкарачарья, там, Парамгуру Брахмананда. Вот, это дивья-йогины. 99%, 99% не дивья-йогины. У них есть измерение тела, речи, ума, с которыми надо работать. И вот в пятеричных обязанностях каждого индуиста, когда перечисляются там дхарма, это яма, не яма, праведная жизнь, это и есть чари. Чари, тантра. Затем описывается также уцава, празднование особых дней. Дикша, получение инициации. Вот это уже крия-тантра. Упасана, это тоже крия-тантра. Когда в Непале или в Индии, вы когда просыпаетесь утром, или у нас вашими, вы слышите звон колокольчика, поются стотры, баджаны, призывания. Все это храмовое поклонение. Вот о нем мы поговорим позже. И вот когда мы сочетаем все эти четыре уровня в нашей жизни, чарья, крия, йога, и все это пропитано духом джняны, духом созерцательного присутствия, то мы находимся в полноте духовной жизни. Мы находимся во всех аспектах погруженными в духовную жизнь. И какие здесь бывают сложности? Глядя на духовных искателей в Индии, я заметил такую сложность. Ну, для простых людей это не садху, мы не обсуждаем садху. У садху нет сложностей. Тот, кто непосредственно как садху живет и получает руководство гуру, у них нет никаких сложностей. Я говорю про простых людей, которые тоже пытаются жить, развиваться в духовной культуре санатана дхармы. Сложность такова, что они хорошо получают, понимают чарья принцип. Праведная жизнь, исполнение дхармы, служение, яма-не-яма, традиция, культура, религиозность очень хорошо. Они очень хорошо выполняют крия. Регулярные пуджи, арати, посещение храмов, это как закон. Вот с йогой дела похуже обстоят. То есть не все ее практикуют. Там, не все медитируют, занимаются пранаямами. Грихастха, он просто ему. Просто некогда этим заниматься в Индии, когда надо заниматься обеспечением семьи. Ну, давай сейчас, то же самое. Но многие доходят также и до йоги. То есть обязательно они выполняют какие-то садханы перед пуджей или после пуджи, утренней арати. И самая большая сложность – это джняна. Традиционно надо обладать очень множеством качеств, чтобы иметь менталитет джняни, мыслить как джняни, изучать тексты и еще созерцать полноценно. Это самая большая сложность. Какая это сложность для стран традиционной культуры санатана дхармы в этих путях? То есть она правильная где-то. Она охватывает все слои населения. И она идет от простого к сложному. И к сложному пробираются очень немногие. Те, кто обладает задатками садху, задатками саньяси, учатся непосредственно у своих гуру очень близко. Те добираются до стадии джняны. Реализуют через йогу самадхи, а через джняну, джняну реализуют естественное самадхи. Какая сложность для духовных искателей на Западе? Чарья, как принцип, он отсутствует, потому что нет религиозной культуры. То есть принцип служения, яма, не яма, традиция, паломничество, религиозная культура, панча, нитья, карма, все это очень сложно воспринимается, слишком другая культура. Далее, принцип крия тоже воспринимается с трудом, потому что другая культура, другой язык. Но если это практикующие в храмах, то они могут воспользоваться этим. Они посещают храмы, посещают ежедневные теургические практики, литургические практики. Йога получил большое распространение. Следующий принцип йога очень хорошо стал известен. Многие западные люди знают йогу еще лучше, чем в Индии. Хатха-йога, например. Однако, йога часто сводится к механическим упражнениям, к занятиям физической йогой. в лучшем случае к раджа-йоге, кундалини-йоге, к техническим практикам. Потому что часто практика йоги воспринимается вне линии передачи, вне прибежища, вне веры. Она больше воспринимается такой, как экзистенциальный такой духовный поиск, может быть, больше такой экстрасенсорный, может быть, как путь развития эго, путь развития я, анава-марга. Не как путь к связи с Богом, божественным источником. Вот такая есть сложность. Недостаток проникновения святых линий передач, недостаток проникновения благословений святых, недостаток связи с божественными существами. Вот тогда йога вот, такой технический, прикладной, материалистичный характер носит на Западе. И вот если мы будем призывать божественных существ, выполнять теургические практики, говорить о важности древа прибежища, то тот потенциал, который есть у нас, йоги, интеллектуальный потенциал, способности концентрации, все это есть у западных людей, очень хорошо развито. Он может просто дать ошеломляющие результаты, очень большие благословения. Он может породить большое количество просветленных, святых. Но нужно делать акцент на получении благословений святых. Наконец, стадия джняна тоже имеет великолепный потенциал для западных духовных искателей, потому что их менталитет – это менталитет джняни. Это менталитет интеллектуалов, менталитет людей, как вообще всей западной цивилизации, обладающих большой ясностью. Но этой ясности чего-то не хватает. И часто, когда есть изучение текстов, оно поверхностное, оно просто интеллектуальное, философское, или эго пытается самоутверждаться через концепции. Потенциал есть, но нужно какое-то вот семя оплодотворяющее. И вот этим оплодотворяющим семенем тоже является призывание благословений святых, призывание ануграхи, призывание древоприбежища. Вот только тогда, когда милость божественного источника и благословляющая шакти, сила святых коснется, вот этот потенциал джняни, он пробудится и даст великолепные результаты.
Уже есть вопросы?
Есть, да? Хорошо.
Вопрос задан в начале лекции. Получается, что мы все эти четыре пути проходим не последовательно, а одновременно. И второе, что делать, если я чувствую, что анава-марга еще не пройдена полностью?
Ответ на первый вопрос. Да, это так, мы проходим их одновременно. В духовной жизни вообще сложно вот такую какую-то жесткую идеальную последовательность выстроить. Она есть, но всегда где-то мы практикуем и высокие учения, и практикуем начальные. Например, в йога сутре Патанджали и вообще в традиции восьмиступенчатой йоги Патанджали надо двигаться постепенно. И сам я двигался в этом направлении в юности также. Яма-нияма, шаткарма перед асанами, асаны, пранаяма, тхарана-пратихара, вплоть до самадхи. Однако это только срез, касающийся кундалини-йоги. Если мы шире смотрим, то здесь есть много разных аспектов. И вот особенность анутара-тантры, традиции ситхов, сахаджи, она заключается в том, что сначала дается передача в джняна-маргу, самое высшее. А потом, когда ученик не способен жить этой истиной 24 часа в сутки, освободиться, то ему дается что-то поменьше, йога. Когда, например, мастер говорит: ты уже абсолют, ахам брахмасми. Медитируй на эту истину и будь счастлив. Ученик некоторое время медитирует, говорит: ну что-то мне не хватает. Я вроде бы верю, что я абсолют, но почему-то карма никуда не девается. Гуру говорит: хорошо, наверное, тебе надо йогой заняться. Вот тебе раджа-йога, вот тебе кундалини-йога, вот тебе надо йога, созерцательные практики. И тогда он приступает к садхане. Затем он говорит: я занимаюсь йогой, но я не могу войти в самадхи, есть еще какие-то кармические препятствия. Где-то слабая вера у меня. Гуру говорит: а, тебе надо больше благословений божественных существ, надо очистить карму. Иди путем храмового поклонения. следуй путем крии. И тогда он выполняет поклонение, призывает божественных существ, чтобы очистить карму. Наконец он говорит, а как соединить все это с жизнью? Как мне мою созерцательную практику принести мир, изменить мою карму? Гуру говорит, тебе надо выполнять паломничество, заниматься карма-йогой, заниматься служением. Это и есть принцип правильной жизни в санатан-дхарме, принцип чари. Таким образом, здесь идет такой нисходящий поток от высшего к самому низшему, вместо обычного общепринятого восходящего. Это особенность именно пути Анутара-тантры. И вот эти все пути, они одновременно могут практиковаться. Потому что духовная вещь такая, она не алгоритмичная, не линейная. В ней есть общие ступени, общие пути, но нельзя надеяться, что она будет какой-то идеально ровной, идеально линейной. Второй вопрос.
Что путь Анавамарги, она чувствует, что пройден не полностью.
Если путь развития души Анавамарги пройден не полностью, нет другого выхода, как проходить его. Его надо пройти. Но! Вопрос, как его пройти? Ведь можно пройти в заблуждениях, в эгоистичных каких-то кармах, а с другой стороны, его можно пройти под знаком божественного, в созерцательном присутствии, в духе севы, служения, в измерении санги, в измерении чистого видения. Это единственно правильный способ проходить. Потому что если проходить путь Анавамарги, развития эго, без садханы, без благословения святых, без служения, будешь накапливать новую карму. Когда же мы проходим путь Анавамарги под благословением святых в духе служения, это происходит как игра.
Следующий вопрос. Иногда так случается, что удается утром проснуться в 4:30, 5 часов утра, почитать мантру час-полтора, затем выполнять технические практики 2 часа, затем утреннее сутра и сараический просад. И входишь в состояние, когда...
Вы не в Дивьялоке живете?
Да. И входишь в состояние, когда чувствуется в теле легкость, движение праны, успокоенный ум, внутренняя наполненность. Но залипаешь в этом тонком блаженстве, и ничего делать активно не хочется. Как избежать таких последствий активной практики?
Чтобы не останавливаться на блаженстве, необходим дух вичары, исследования. Мы не должны прекращать вичару. Наш внутренний воин, который ведет нас по пути веры и истины, называемый вичара-спанда, должен исследовать природу блаженства. И мы не должны как бы быть такими легковерными, что ли, существами, которых очень легко можно на маленькое блаженство подкупить. Мы должны сказать, меня удовлетворит только высшее блаженство, только высокое блаженство. Поэтому я буду исследовать это малое блаженство, я его не буду отвергать, но я буду исследовать его. И я хочу вычленить нектар Бога из этого блаженства. Вот как в детстве, возможно, вы слышали разные сказки, когда главный герой приходит, и ему разные волшебные существа предлагают дары. И кто-то приходит из советчиков и говорит, тебе предложат там волшебный кувшин, сокровища, сундуки золотом, не бери ничего из этого. Проси самое то, самое высшее сокровище. Потому что если возьмешь, ну, ты как бы получишь дары низшего уровня, а то, что ты хотел, ты не получишь. Таким же образом и здесь. Мы не должны останавливаться и привязываться к дарам низшего уровня. Мы должны просить у Бога, самого Бога, милость самого Бога. Есть такой рассказ. Однажды великий царь решил сделать жертвоприношение ягью и после этого раздать дары всем жителям города, жителям страны. Открыть царскую казну и все сундуки. И просителей было очень много, очень много. Служителей царя раздавали, раздавали, раздавали. И к концу вечера уже вся казна опустела, ничего не осталось. Царя провозгласили великим дарителем, великим Ягешварой, владыкой Яги. И пришла одна девушка к концу самой раздачи даров. Ей сказали, что уже все дары закончились, ты поздно пришла, уже царь, великий даритель, все уже раздал. Она сказала, нет, пожалуй, я все-таки пойду, кое-что осталось. и она все-таки пробилась на прием к царю. И он сказал: увы, уже все раздали, казна опустила, ничем не могу помочь. Но девушка сказала: знаешь, еще остался один дар, остался ты сам. И она просто подошла и обняла его. Сказал: вот ты, мое главное богатство. И царь не смел ей отказать. То есть пока есть царь, царь всегда будет иметь богатство, он всегда будет одаривать. И тот, кто просит самого царя, не просит его отдельное богатство, он получает все. Таким образом, эта девушка получила и царя, и все царство. Таким же образом, когда у нас есть мистические опыты, опыты блаженства, мы проявляем исследования и просим божественную реальность проявиться в блаженстве. Есть различные методы, как делать радость, ананду, блаженство путем к духовной жизни. И все они означают принцип соединения Шивы, осознавания и Шакти. Это также еще называется Пракаша и Вимарша. Пракаша – это свет, Вимарша – это энергия. Пракаша – это осознанность, Вимарша – это эмоции, энергии, которые есть. И мы должны их научиться соединять. Если вы испытываете блаженство, соединяйте его с пустотным осознаванием. Не дайте уму расплываться в радости. Тогда вы будете идти к еще большему блаженству, к еще более тонкому.